Что говорится в тексте арати, который мы пели? Слава матери Лакшми! Тебя почитают день и ночь Шива, Вишну и Брахма. Слава матери Лакшми! Ты и Парвати, и Сита, и Сарасвати, ты есть матерь мира. Ты есть матерь мира. Тебя созерцает солнце и луна, и о тебе поет Риши Нарада. Слава матери Лакшми! Ты, дающая счастье и удовлетворенность, мать, дающая счастье и материальное благо. Кто созерцает тебя, получает богатство, успех и в материальном, и духовном мире. Слава матери Лакшми! Ты, которая обитает в Вишнулоке, ты есть дающая все блага, о мать! Ты, дающая все блага. Ты, освящающая могущество кармы, спасительница мира. Слава матери Лакшми! В каком доме ты живешь, туда стекаются все благие качества. В том доме, где ты обитаешь, все становится возможным и нет страха. Слава матери Лакшми! Без тебя не совершаются жертвоприношения, без тебя не получить одежду или избыток еды и питья. Все исходит от тебя. Слава матери Лакшми! Ты есть прекрасное воплощение всех чистых качеств, о мать, рожденная из молочного океана. Без тебя никто не может получить 14 драгоценностей этого мира. Слава матери Лакшми! Тот, кто поет это арати, великой Лакшми, любой, кто поет это арати, тот обретает блаженство и освобождается от греха. Слава матери Лакшми! Лакшми олицетворяет божественную волю, способную даровать счастье, вывести из тупика кармы и пробудить в человеке его внутренний потенциал счастья. Современный мир, современное общество остро нуждается в энергии благодати. Считается, что современный мир нуждается в деньгах, источниках энергии, ресурсах, нефти, драгоценных металлах, технологиях.
Но это все вторично, это только
проявление. Это проявление этой изначальной энергии благодати, изначальной божественной энергии благодати. Если эта изначальная благодатная энергия существует в мире, то все это естественным образом приходит. Если она уходит, то все усилия получить будут все равно терпеть неудачу. Когда мы призываем божественные энергии, в чистом состоянии эта энергия благодати увеличивается. Там, где энергия благодати увеличивается, там смягчаются нравы, улучшается климат, баланс пяти элементов, усиливается божественное влияние божественной энергии, духи перестают мешать и докучать людям, насылая болезни. Там начинается расцвет культуры и чистых качеств, начинается духовное, материальное процветание и возрождение. Напротив, там, где нет Лакшми, там есть ее сестра Алакшми. Алакшми означает неудача, бедность, несчастье, страдания. Это как бы две стороны одной реальности. И мы призываем Лакшми как сатвичную энергию. Считается, что Лакшми любит чистоту, красоту и порядок. Вот она туда приходит. А там, где Алакшми, там, где что-то нечистое, туда приходят и неудачи. Однажды к одному торговцу пришли две богини и сказали: «Скажи, кто из нас более велик?» Пришла Лакшми и ее сестра Алакшми, богиня счастья и процветания, и богиня, несущая бедность, нищету, разрушение и неудачу. Он подумал: так, я попал впросак, мне надо как-то обоим выразить уважение. Если обижу Алакшми, она может приблизиться ко мне, и тогда мне не сдобровать. Обижу Лакшми, она просто не войдет в мой дом, не придет. Тогда он ответил так: знаете, вы обе хорошие богини, но ты, Лакшми, хороша, когда ты рядом, в доме. А ты, Алакшми, хороша, когда ты издалека. Тебе хорошо кланяться издалека. Когда ты на расстоянии держишься, не заходишь в дом, тогда ты самое прекрасное. Все мы стремимся к счастью и стремимся избегать несчастья. Это естественное, первородное, врожденное чувство каждого человека. Этому не надо учить. Даже животные инстинктивно стремятся к счастью. Счастье – это то, что объединяет нас по всему миру. Не бывает индийского счастья, английского, украинского, американского. Оно не разделяется. Или мусульманского, христианского. Это врожденные чувства, не зависящие от религии, нации и культуры. Счастье – это то, что априори является главным мотивом жизни каждого существа. То есть в отношении счастья нет диспутов, нет споров. Все соглашаются, что да, хорошо, счастье – это хорошо. То есть не бывает здесь многополярности мнений. Если вы спросите какого-нибудь человека, хочешь ты счастья? Он не скажет, ну еще надо подумать, хочу, надо ли мне счастье или нет. Другой скажет, нет, пожалуй, хотел бы несчастья немного, да, пострадать бы так, быть несчастным. То есть считается, но если он так говорит, он невменяем. В общем, все вменяемые люди, естественно, хотят счастья. Они сходятся в этом. Это то, что объединяет всех как нас, как человечество. Люди могут конфликтовать, враждовать по религиозным, национальным, культурным признакам, по расовым, половым, по любым. Но в отношении счастья все одинаковы. То есть это универсальный принцип, который объединяет всех живых существ. И не только люди, но и другие существа, такие как боги, духи, преты, пхуты, пишачи, нечеловеческие существа, все они тоже стремятся к счастью. И вот счастье – это такой универсальный принцип, который является проявлением Бога. То есть на самом деле счастье – это человеческое понимание. В абсолютном смысле счастье – это Бог. Вот абсолютная конечная истина и есть счастье. Когда она нисходит в человеческий мир и преломляется через призму человеческого разума, она становится, эта божественная сила, божественная энергия становится человеческим понятием. Она обрастает культурными шаблонами, различными социальными стереотипами. Что такое счастье, как именно его надо достигать в конкретных месте, времени, обстоятельствах, конкретных исторических условиях. И это счастье часто уже смешивается с нацией, культурой, религией, местностью, телом, умом, фиксированными шаблонами ума, с материальными достижениями, с успехом, славой, богатством, отношениями и прочим. То есть очень много идет наслоений на счастье. И именно по причине этих наслоений живые существа сильно запутываются в понимании счастья и, конечно, в способах его достижения. Изначально счастье – это Бог, это Абсолют и его различные энергии, различные проявления. И все мы находимся в каком-либо эмоциональном состоянии, в зависимости от того, насколько мы близки или далеки от счастья. Вот если взять такую шкалу, на одном конце абсолютное счастье, а на другом конце абсолютное несчастье, то все мы находимся в каких-то отношениях со счастьем. И в зависимости от того, в каких мы отношениях находимся с Богом, мы либо счастливы, либо несчастливы. Если мы начнем, вот, допустим, справа от меня, это предельная шкала несчастья, то мы можем все примерно определить свое место на этой шкале. И наше эмоциональное состояние, оно определяет, где мы находимся. Например, предельная шкала несчастья – это что? Это смерть, небытие, ну, то, что хуже не бывает вообще. Затем идет что-то уже поживее, получше, например, оцепенение, то есть полная прострация какая-то. Но это уже чуть-чуть лучше. Затем идет, ну что, ужас. Уже есть какое-то сознание, но тоже все очень плохо. Если идти дальше по этой шкале, то Ужас это, ну, наверное, как в фильмах ужасов состояние. Хуже некуда. Вот. Но оно все-таки еще живое, человек. Он что-то может чувствовать. Затем идут страдания, горе. Это еще не ужас, но тоже сильно, когда человек сильно страдает, сильно переживает, и в его жизни нет счастья. Это как адское состояние. Существа в адских измерениях пребывают в непрерывном страдании, в непрерывном горе. Такой человек даже может скрывать свое страдание, а внутри него все. Если мы еще сдвинемся по этой шкале, то это как, какое может быть эмоциональное состояние? Страх. Постоянный страх или постоянное опасение. Это еще не страдание, не горе, но вот какое-то такое тревожность, что вот-вот оно может наступить по каким-то непонятным причинам. Это жизнь в таком тоже. В общем, ничего радостного. Но если мы будем двигаться дальше по этой шкале, мы обнаружим, что следующий, рядом стоящий с этим гнев, раздражение или сильный гнев, вспыльчивое состояние, когда внутри накопленный стресс, он становится настолько сильным, что идет сильная обостренная реакция на что-либо. Когда человек длительное время пребывал в состоянии неудовлетворенности или враждебности, он накопил достаточно потенциала гнева. И все это, вот эти все состояния, это очень удаленные от Бога состояния, очень далекие. Пребывание в любом из них разрушительно для жизни, для успеха, для судьбы, для духовного пути, для построения отношений, семьи, для зарабатывания. В общем, это полностью разрушительное состояние для здоровья, для продолжительности жизни. То есть это опасные состояния, из которых нужно выбираться как можно быстрее. Это состояние адских существ, животных существ, низших духов, тех, кто живет в нижних измерениях. Если еще мы будем двигаться по этой шкале, то от враждебности идет противостояние. Это чуть-чуть лучше, но это тоже, когда накоплен определенный негативный потенциал, и человек живет в состоянии враждебности или вызова, борьбы со всеми, кругом враги и так далее. То есть он верит в эту реальность, создает такую реальность, она материализуется, и он еще больше убеждается, что так оно и есть. То есть человек находится в конфликте с самим собой, с Богом, с окружающей реальностью. И этот конфликт как внутри, так и снаружи. Мира нет. Это мир как война. Вот так. Это состояние асурических существ, асуров, ракшасов, пишачей, демонических существ тоже. Непрерывное противостояние. И если вы контактируете с таким человеком, вы обнаружите, что как бы вы ни контактировали с ним, все переходит в борьбу почему-то. Вы уже уступаете, он думает, что вы готовитесь, чтобы на него напасть. Вы нейтрально относитесь, он думает, что вы хитрите, чтобы на него напасть. Вы ему демонстрируете свою любовь, он думает, что вы хотите его обмануть. Усыпить его бдительность, чтобы его напасть. То есть все, как ни крути, сводится к противостоянию. Это состояние асура, асурическое состояние. Оно соответствует такому неправильному элементу огня в теле. Если мы еще передвинемся по шкале эмоциональных состояний, то повыше стоит просто неудовлетворенность. Вот есть люди, которые никому не враждебные, и не гневаются, и не противостоят никому, и не пребывают в страхе или горе, но все равно что-то их не удовлетворяет. Такая хроническая неудовлетворенность. Вот чего-то хочется, непонятно чего. Все как-то не так, и этот мир как-то не так, и отношения не так, и все в этом мире не устраивает и не удовлетворяет. В общем, про такие говорят, нет жизни счастья, любовь – это обман, семейная жизнь – это фикция, там, отношения, образование, богатство, слава – все это неудовлетворенность. Именно с этого состояния начинали многие святые. Даже в христианских текстах есть там, такие строки. «Ибо суета есть все, и томление духа». Вот, когда вот вы осознаете, что все есть суета и томление духа. Вот это состояние неудовлетворенности. Но такое состояние может быть на самом деле хорошим трамплином для духовных поисков, для духовной практики, для поиска своего Бога, своей религии, своего духовного учителя, своего метода практики. То есть это не так уж неплохое состояние, если его правильно использовать. И любой развитый человек, он рано или поздно испытывает такое состояние, будучи неудовлетворен материальным миром. Но можно в этом состоянии остаться на всю жизнь и как бы зависнуть, впасть в состояние хронически неудовлетворенного неудачника, а можно, быстро осознав причины неудовлетворенности, предпринять какие-то решительные действия. И многие святые, многие ситхи начинали с такой неудовлетворенности. Например, принц Рама, казалось бы, сын великого царя, принц, обладатель всего царства, будущий наследник престола, он впал в такое состояние неудовлетворенности после путешествия. И везде он смотрел на жизнь людей после путешествия по Индии, на наслаждение людей, на старость, страдания, болезни, смерть. И он вошел в сильно неудовлетворенное состояние. Он заперся на некоторое время, ни с кем не хотел разговаривать, просто начал медитировать. Это описывается в йога Васиштхе. Так что министры начали жаловаться царю: твой сын Рама, твой принц, что-то пребывает в совсем таком состоянии хандры. Царь подумал: ну это обычное дело, то, что происходит с молодыми людьми, когда у них нет любви, нет девушки. Ему надо жену подобрать просто. Он думал так, по-светски, что ему просто не хватает хорошей девушки, принцессу надо подобрать, послать к царю гонца с подношениями, сосватать кого-нибудь и решиться вопрос. Но когда он пообщался с другими риши, мудрецами, оказалось, что причина неудовлетворенности Рамы гораздо глубже. Она, так сказать, фундаментальная, экзистенциальная неудовлетворенность, внутренняя, масштабная неудовлетворенность всем миром. Это неудовлетворенность сансарой как таковой, законом кармы и своим местом во Вселенной, и своими отношениями с Богом. Неудовлетворенность – это тоже удаленное состояние с Бога. Вот из состояния неудовлетворенности чувствуется тоска по Богу. Такая великая тоска. И эта тоска может стать сильным мотивом для того, чтобы начать заниматься духовной жизнью, чтобы изменять себя. В советское время снимали такие фильмы про советского человека, когда он там за столом где-то налил стакан водки, выпил и в тоскливом состоянии, потому что семейная жизнь разрушилась, что-то пошло не так, он в тоскливом состоянии находится. И такая музыка. Это тоже неудовлетворенность. Если мы сдвинемся еще повыше в шкале эмоциональных состояний, то выше неудовлетворенности будет такой лень, инертность, консерватизм, нежелание чего-то делать. Когда и неудовлетворенности нет, но есть такая вялость, какая-то апатия, особо ничего не движется, какой-то застой в жизни, ничего особо не вдохновляет. Это тоже состояние разъединения с Богом. Есть гораздо более высокие, возвышенные состояния, и все они связаны с переживанием Бога. Но вот в этом состоянии Бог не виден, когда не хочется ни карьеры, ни деньги, ни самоутверждаться. Человек хочет просто пассивно плывет по течению жизни, смотрит телевизор, ест, ходит на работу в таком сомнобулическом состоянии. Говорят тогда, это кризис среднего возраста. Вот. Половина жизни прошло, подведены итоги, а ничего не добился. Психологи строят разные теории. Но на самом деле это тоже разъединенность с Богом, когда недостаток энергии, недостаток ясности и мудрости у человека. Он не чувствует вдохновения, божественной благодати не чувствует. Божественная благодать ушла от него, и пока он ее не чувствует, не переживает. И в таком состоянии многие люди находятся апатичным. Что тогда человек делает? Он погружается на много лет в телевизор. Телевизор становится его одноглазым учителем, гуру. Он погружается в виртуальный мир и проводит там время, там есть какая-то жизнь хотя бы, здесь все серое вообще. В Японии есть среди молодых людей сейчас такая тенденция, она, по-моему, называется хикку или хокку, когда молодые люди садятся, запираются у себя в квартире, оставляют один компьютер, перестают общаться с родственниками, с внешним миром, сидят 4 года, некоторые по 8 лет, отшельники, затворники, не хотят никого видеть, живут в своем виртуальном мире, И целое поколение есть, это не один человек и не сто, это как целый тренд такой. Это тоже такое состояние лени, инертности, консерватизма. Если мы еще повыше, вернее, сдвинемся по этой шкале, то следующее состояние это будет нейтральность, просто такое спокойствие, равномерная жизнь, когда есть некоторая удовлетворенность. В общем, мне хорошо, мне спокойно, меня ничего не волнует, меня не надо трогать там. Это состояние «мне и так хорошо». Вот когда вы проповедуете другим о Боге, о дхарме, о духовной жизни, вот ответ вы услышите какой? «А мне и так хорошо. Зачем мне Бог? Вот я живу своей жизнью, мне этого достаточно». Это состояние, когда человек в силу своей кармы имеет возможность немного спокойно жить, он уже не страдает, не переживает, не пребывает в горе. Но это состояние очень временное, оно разрушимое. Почему? Потому что есть старость. Когда уже старость, он не скажет, мне и так хорошо, он скажет, что-то мне не очень хорошо уже. Потому что тело, 80 лет это не тело в 20 лет. Приходят страдания, приходят болезни, а болезни ты уже ты не скажешь, мне и так хорошо, ну, болею, буду болеть. Потом, я хотел бы не болеть. И надвигается смерть. То есть никто не может сказать в этом состоянии, мне и так хорошо. То есть это временное такое состояние разделенности с Богом. Если мы сдвинемся еще по шкале влево, то следующее – это более высокое состояние самоутверждения, уверенности, когда человек уверенно стоит на ногах, и он самоутверждается, он доказывает, что он ведет правильный образ жизни, что он правильный человек, что у него все как у людей. И он самоутверждается через это в своей культуре, в своей, может быть, традиции, семье, клане, где угодно. Еще более высокое состояние, которое начинается, это заинтересованность в познании и саморефлексия. Вот это следующее состояние, с которого может быть уже начинается духовная жизнь. Такой человек уже не самоутверждается, он понимает, что мир безгранично сложнее, он начинает испытывать любопытство к миру, удовлетворять желания, связанные с познанием. Он открыт к познанию. Это более высокое эмоциональное состояние, оно называется, все эти состояния называются бхава. У него есть саморефлексия. Саморефлексия означает способность осмысливать свою жизнь, свои мысли, искать их источник, наблюдать свое сознание, воспитывать сознание свидетеля, внутреннего наблюдателя. Такой человек начинает наблюдать жизнь, анализировать, обобщать и делать выводы. Например, великие писатели, многие занимались этим. Отсюда начинаются великие личности, начинается восхождение души к божественным истинам. И следующее состояние, если мы еще сдвинемся, это поиск истины. Вот отсюда уже начинается настоящее богоискательство, настоящее пробуждение души, когда она начинает понимать, что мое предназначение не просто наблюдать жизнь, анализировать ее, мое предназначение что-то найти в этой жизни, превосходящее эту жизнь. Что все ответы на мою жизнь содержатся в чем-то, что ее превосходит. Все мои ответы на мои желания, на мои амбиции, они должны быть найдены. Это есть некая загадка, некая великая тайна. И это божественная тайна, и я должен начать этот поиск. Сейчас популярен в интернете тренд конспирологии. Он начался с Америки, но сейчас дошел и до России, и до Украины, и до западных стран. Конспирологи, они как бы тоже представляют таких людей, находящихся на этой стадии. Они примерно находятся в таком умонастроении, здесь что-то не так, что-то здесь не так, там есть какая-то тайна, что-то там скрыто, и мы должны непременно узнать. Может быть, и Земля не шарообразная, а плоская. Может быть, и Луна не Луна, и, может быть, американцы на Луну не летали, и, может быть, есть какой-то заговор всемирного правительства, вот они хотят постоянно до чего-то докопаться. Что-то там не так. Обычно говорят, что конспирологи – это офицеры на пенсии, военнослужащие в отставке, у которых появилось свободное время. И они начали таким поиском. Вот. И это очень мощная такая волна современная. И вот люди на ней, которые находятся, это примерно эти люди. Они ищут истину. Что они хотят? Они хотят докопаться до истины. Они хотят понять, как все устроено на самом деле. На самом деле это очень сложно, на самом деле. Чтобы они не узнавали, за одной тайной скрывается другая тайна. За третьей скрывается четвертая. Почему? Потому что все устроено намного сложнее. И у конспирологов есть различные темы, там, правительство нас обманывает, в школе нас обманывали, история давно не такая и так далее. А что говорят священные писания? Все намного хуже. Весь мир – большая иллюзия. Ты сам пребываешь в самой большой иллюзии. Священные писания давно уже ответили на этот вопрос. Конспирологи бы сделали много открытий, если бы изучали священные тексты ведической традиции, например, йога, Васиштху и другие. Но это очень важное состояние поиска для духовного искателя. И следующий этап – это энтузиазм от поиска божественной истины. Человек начинает понимать, что вот то, что он ищет, это божественная истина, и она еще оформлена слабо в его сознании, но у него есть большой энтузиазм ее искать. И он пребывает в таком радостном энтузиазме, что эту истину можно искать, и что надо прилагать усилия, прилагать и прилагать. Это очень такое бодрое состояние. Это когда вы, например, решили куда-то отправиться, в поход или на гору, и у вас есть энтузиазм, как вы будете идти, достигнете ее. Вот это что-то наподобие. И такой энтузиазм очень важен в духовной жизни. С него начинается подлинная духовная практика. Без энтузиазма вот в нижних состояниях ничего невозможно. Итак, состояния такие, как небытие, оцепенение, ужас, горе, страдания, страх – опасение, гнев, враждебность, противостояние, неудовлетворенность – все это состояние нижних измерений, нижних миров, в которых непрерывно живут души, сильно запутавшиеся в карме. Адские существа, животные, духи, привидения – вот все они живут вот в таких состояниях. Для человека это разрушительное и опасное эмоциональное состояние. Из них – как можно быстрее надо выходить, если кто пребывает. Затем идут средние состояния, о которых мы сейчас говорили. Вот спокойствие, уверенность, самоутверждение, саморефлексия, поиск истины, энтузиазм от поиска божественной истины. Это состояние обычного человека, пребывающего в неопределенном состоянии. Наконец, если мы им идем дальше, зарождается вера. Вот вера в божественную истину – это такая отправная точка, когда человек впервые начинает связывать себя с Богом. Он еще ничего не чувствует, ничего не знает, но у него есть вера. И это не просто вера, ну, как знаете, верите ли вы в возможность инопланетян, в другие миры? Да, что-то там есть. Это пониже. Вера в Бога. У него появляется вера в божественную истину, вера в Бога как абсолют. Вера в божественную истину приходит у каждого по-своему. Кто-то начинает верить после страданий, кто-то, встретив духовного учителя, прочитав священные тексты, а кто-то в результате собственного анализа, наблюдений, изучения религий. На этой стадии человек должен просто много изучить различных религиозных традиций, выполнить аналитические какие-то медитации, размышления. Так или иначе, вера в божественную истину дает человеку надежду, что эту истину можно обрести, связь с Богом можно установить, и его можно достичь. И это не просто вера, а вера, когда человек ищет Бога, он активно ищет свою веру. Это вера в состоянии поиска Бога, богоискательства. Например, Лев Толстой, если вы читали его текст, его книгу «Исповедь. В чем моя вера?» как раз примерно соответствует этому состоянию. Лев Толстой хотел найти своего Бога. Он даже вошел в противостояние с ортодоксальной церковью, появилось движение толстовцев. Его даже в свое время Ленин критиковал. Я не ем рисовую лепешку, я пощусь, что это такое. Но многие поверили. Люди из народа пошли даже за Толстым. Появилось целое движение толстовцев. Когда человек не только верит, но и ищет своего Бога. И вера начинает вдохновлять. Ради веры человек способен на многое. Способен вести аскетичную жизнь, выполнять духовные практики, потому что вера окрыляет и вдохновляет. То, что он раньше не мог, из пониженных эмоциональных состояний внезапно он может, потому что им движет вера и желание постичь объект своей веры. И когда он начинает двигаться по направлению к своей вере, выполнять какие-то практики, изучать тексты, у него возникает наслаждение божественной истиной. Он получает, начинает получать радость от созерцания божественных истин, от изучения текстов, от размышления, медитации, анализа. И постепенно он начинает ощущать божественную благодать. Его спектр эмоций повышается. Он выходит из нейтральных эмоциональных спектров. У него почти не бывает нижних негативных эмоциональных состояний. И он начинает переживать наслаждение божественной истины, и это перерастает. Ну, наслаждения могут быть вспышками иногда. В традиции веданты это называется быстротечные самадхи. Их описывает в тексте Трипурарахасья Шри Дататрея. То есть быстротечные самадхи – это когда на какое-то время ум остановился, и вы соприкоснулись с божественным «я» внутри себя. И возникло такое ощущение экстаза, чего-то божественного, радости. Но затем оно прошло. Это и называется быстротечные самадхи. Например, многие парашютисты, аквалангисты, любители экстрима идут за этим именно. Они вновь и вновь, рискуя своей жизнью, хотят оказаться в этом состоянии. Это наслаждение божественной истиной. И когда наслаждение божественной истиной становится частым, все чаще и чаще, оно перерастает в такой радостный эмоциональный фон, в радость. Радость от божественной истины. Это означает, душа начала немного воспринимать Бога, и божественная благодать на санскрите ануграха или шактипатха начала нисходить и касаться его непрерывно. И это очень сильно отличается от обыденного состояния. Непрерывная радость, радость, радость. И у человека может быть не быть денег, он может быть не устроен материально, но он будет счастлив, потому что он питается божественной благодатью. Есть такой рассказ: в одной деревне объявили, что будет голод, приходят какие-то трудные времена, люди начали горевать, а в деревне на краю жил какой-то святой, ну, или юродивый какой-то. И он только начал радоваться. Ему говорят: что ты глупый, юродивый, радуешься, вот тут голод придет, трудные времена. Он: какая радость, ведь можно пострадать за Бога. То есть даже страдания не приносят проблем. Никакого уныния нет, никакой неудовлетворенности. Есть радость, есть даже возможность свою веру укрепить. То есть святые люди радуются даже тому, чему обычно не радуются, мирские люди. Потому что они пребывают в божественной истине. И божественная истина дает им силу радости. И эта радость не зависит от денег, материального положения, славы, власти, богатства, отношений и прочего. И если мы дальше пойдем по шкале эмоциональных состояний, то когда радость непрерывно укрепляется, человек переходит в счастье. То есть непрерывная радость, человек чувствует: а как же я счастлив? Счастье-то какое? То есть радость непрерывно. Вчера был радостен, сегодня радостен. Вообще жизнь становится какой-то непрерывным счастьем. Счастье означает, что человек приблизился к Богу настолько, что божественная благодать может питать его непрерывно. Утром, вечером, днем. И он не ищет Бога, он уже идет к Нему, он Его чувствует, он не находится в заблуждении. Он постоянно, интуитивно идет, и этот поиск дает ему счастье от приближения к божественной истине. Это счастье не от чего-то внешнего, мирского. Это не счастье от денег, от карьеры, от отношений супружеских, от работы, от хобби. Это счастье само по себе. Счастье от Бога. Счастье как внутренний источник благодати, который человек открывает. Такой человек может радоваться всему. Там, травинке, капле воды, закату, восходу. Но он не радуется самим этим вещам, он радуется тому состоянию, в котором он пребывает, даже если он не совсем ясно осознает его. И счастье обычно присуще садху, духовным людям, тем, кто непрерывно ведет практику и достаточно продвинулся на пути. Оно не присуще длительное время обычным людям. А если оно присуще обычным людям, то это уже необычные люди. То есть это люди с большой заслугой, в прошлых жизнях накопившие большой запас благочестия, хорошей кармы, дхарма сукрити, те, кто значительно очистил себя и имеет в своем, как бы, в своей памяти заслуги мира богов, потому что счастье связано с сатвой, чистой духовной энергией благодати. Обычно в таких состояниях живут не люди. То есть вы не увидите из 7 миллиардов 7 миллиардов счастливых. Так? Обычно это большая редкость. Среди людей это может быть один из тысячи, может быть, один из 10 тысяч. В основном это люди очень творческие, очень высокодуховно развитые или из прошлой жизни имеющие большой потенциал. Или в этой жизни это духовные люди, которые своими аскетическими упражнениями очистили себя и приблизились к Богу настолько, чтобы чувствовать Его благодать. И обычно в таком состоянии находятся йоги, садху. Они всегда счастливы, независимо от условий. Хулят их или хвалят, материально они богаты или бедны, хорошая погода или нет, хорошая ли обстановка в мире, они всегда счастливы, потому что они получили близость к источнику божественной благодати. Это источник энергии. Божественная благодать – это не философия, и это не какие-то слова абстрактные. Это реальный источник энергии. Им можно также питаться, как физической едой. Просто не каждому она доступна. И это источник самой чистой энергии, который дарует йогину счастье. Такой йогин счастлив, потому что он пребывает в созерцании божественной истины. Он уже не цепляется за представление ума, за мирские желания, за внешний мир, за свое эго. Он открыл светоносный источник божественной истины, и он его вдохновляет. Следующее состояние – это блаженство от божественной истины. Это счастье так много, что оно уже даже в теле начинает проявляться как блаженная энергия. Есть многие святые, которые буквально катаются в пыли от блаженства в Боге. Молятся, медитируют, поют киртаны, затем им так хорошо становится. Просто вот счастье, такой экстаз. Ну, почему не покататься в пыли? Просто их люди не воспринимают, они думают, сумасшедшие вообще. Но они не могут понять их высокие эмоциональные состояния, что им так хорошо, что им надо свою энергию куда-то выплеснуть. Есть такие святые в Индии. И блаженство, следующий, если по эмоциональной шкале передвинуть, это восторг от божественной истины. Такие святые находятся в состоянии восторга. Это уже не обычное просто счастливое садху. Это очень счастливая садху. Например, Рамакришна, который все время был в состоянии божественного экстаза, божественного восторга. Он настолько глубоко в него погружался, что иногда там не мог ходить, мог где-нибудь рухнуть без сознания. Вот. Однажды он помолился матери, он все время был в восторге и сказал: «Я уже забыл, что такое страдание материальных существ». Божественная мать, покажи мне хотя бы на миг, что это за страдание, когда Бога не видишь. И она ему показала. Ему стало настолько больно, она ему показала состояние обычного человека, без благодати. Ему стало настолько больно, что он потерял сознание, упал головой, выбил себе 2 зуба. То есть состояние обычного человека по сравнению с его божественным восторгом. То есть он опустился вниз по шкале пунктов на 15. Вошел в ум обычного человека, ему стало очень больно. Вот, что он сразу же потерял сознание, чтобы снова вернуться в это состояние. Есть даже его фотография, я видел, без 2 зубов Рамакришна. И следующий по шкале эмоциональных состояний – экстаз от божественной истины. Махабхава. Это значит, восторга столько много, что он становится непрерывным, экстатичным, очень радостным состоянием. И в этом состоянии человек может не замечать голода, холода, физической боли. Он воспринимает мир в состоянии самадхи, сахаджи самадхи, единство с божественным источником. Многие святые, великие лидеры, духовных, основатели духовных религий пребывали вот в этих эмоциональных спектрах. Счастье, блаженство, восторг, экстаз. И когда экстаз нарастает от восприятия божественной благодати, наступает озарение божественным знанием, озарение божественным истиной, полное просветление. Когда ануграха, божественная благодать, нисходит в ум, нисходит в тонкие тела, нисходит в энергию, человек пребывает непрерывно в измерении света. Он видит мир, нераздельный с Богом. Например, Шри Аурбинда говорил об этом в своих произведениях. Очень многие святые непрерывно пребывали в состоянии света. Шри Рамалинга непрерывно пребывал в состоянии озарения, так что его глаза испускали очень сильное сияние. И он не смотрел людям в глаза. Глядя ему в глаза, люди могли просто ослепнуть. Он носил накидку, его тело испускало сияние. Он ходил по рынку, накрывая себя, не смотря никому в глаза, чтобы люди, соприкоснувшись с ним, как-то не повредились его благодатью. Ее столько много было. После озарения божественной истины наступает период или состояние прославления божественной истины, когда вот это озаренное состояние нуждается в его выражении. Например, Шри Рамалинга непрерывно писал стихи. Рамакришна непрерывно проповедовал. Когда святой непрерывно славит Бога, он не может не славить Бога, потому что таково его состояние, такова его природа. Он ни о чем другом не может говорить. Шри Чайтанья после озарения божественной истины, несмотря на то, что он был пандитом, грамматиком, грамматистом, философом, ученым, он отказался от своей учености, просто начал непрерывно прославлять Бога. И к нему пришел один пандит подискутировать по поводу грамматики, стихосложения, философии. Он взял одну букву и начал объяснять Бога. Взял одно слово, и любое слово, которое он не брал, игнорируя все законы грамматики, говорил, это про Бога, это тоже про Бога, и это про Бога. Оставь свою грамматику так, чтобы пандит даже не знал, с какой стороны с ним разговаривать. Вот. То есть прославление божественной истины означает, что все остальное не имеет значения. Человек настолько пропитан духовной благодатью, что он обладает огромной силой, огромной энергией прославлять Бога. Поэтому Рамалинга, например, непрерывно писал стихи о свете божественной милости. Все его книги написаны из этого состояния самадхи. Наконец, наступает поглощенность, опьянение божественной истиной и переживание божественной свободы. Все эти стадии присущи святым высокого уровня, и они означают, что душа достигла освобождения от сансары. То есть освободиться от сансары – это ведь не философский термин, это конкретный термин, когда мы освобождаемся от нижних состояний, о которых мы говорили. От ужаса внутреннего, горя, страдания, страха, опасности, гнева, враждебности, противостояния, неудовлетворенности, инертности, тамаса, самоутверждения эго, когда от всех негативных эмоциональных состояний мы освобождаемся. Когда мы освобождаемся также от нейтральных, средних эмоциональных состояний, утверждаемся только в очень возвышенных. И доминирующее сознание святых, их эмоциональный спектр очень высок, то есть они всегда живут в очень возвышенных эмоциональных вибрациях. Восторг, блаженство, экстаз, озарение божественной истины, прославление божественной истины, поглощенность божественной истины. И это, конечно, внутри переживается как опыт самадхи, опыт внутреннего света, опыт сахаджи самадхи. Наконец, когда такая поглощенность набирает силу, переживается самое высшее состояние, связанное с единством с Богом. Это еще выше, и это называется пять шудха-атв, или пять чистых измерений Бога, пять чистых сутей мироздания, пять божественных изначальных энергий, пять татв. И что это за состояние? Это божественное всемогущество, когда переживается пятая татва. Она называется шудха-видья-татва. Когда садху или святой чувствует, Бог играет через меня, всемогущий Бог через меня вершит свой промысел. Когда он ощущает себя дланью Божией, так можно сказать, рукой Бога. Вот в свое время Марадона основал свою религию даже, все знают, наверное. И он называл себя «рука Бога». У него там клуб, там он женил пары, благословлял, там футбольный клуб, ну, в общем, такое. На футболе все замешано. Может быть, его посетило озарение на пике своих состояний. Какое-то что-то он испытал, но, конечно, это не то вообще. Потому что Марадона не святой. Но вот здесь человек чувствует, через меня действует Бог, и он чувствует божественное всемогущество. Когда он имеет наделен определенными божественными полномочиями, божественной миссией что-либо совершать, таких людей называют шакти авеша аватара. Обычно они основывают новые мировые религии, дают миру новые учения, или Бог, божественный источник, что-то делает через них в этом мире. Например, через Парашураму он просто уничтожил кшатриев 21 раз, которые притесняли духовных людей в Индии. И следующее состояние – это божественное всеведение, когда человек чувствует, Бог проявляет через меня мудрость. Человек на 100% в своей воле и в своем интеллекте ведом божественной истиной. Это четвертая татва, она называется Ишвара-татва. Наконец, третья татва – состояние божественной воли, когда человек чувствует, Бог проявляет свою волю через меня. Божественная свобода воли проявляется через человека. Такие люди часто проявляются либо как аватары, либо как спасители человечества, либо как наделенные величайшей божественной истиной. Будда, Христос, Лао-цзы – все они сопричастны этим пяти высшим сутям бытия. Наконец, вторая татва – шакти-татва – божественное блаженство, когда человек чувствует божественное наслаждение, божественное блаженство проявляется через меня, когда он пребывает в непрерывной божественной благодати. И первая татва – шива-татва, когда он переживает божественная полнота, непостижимость и отрешенность. Эти высшие пять татв – Шива-татва, Шакти-татва, Садашива-татва, Ишвара-татва и Садвидья-татва. Это высшие пять сутей бытия, которые переживаются на пути постижения Бога. Выше них нет ничего, кроме Абсолюта. После Шива-татвы – чистый недвойственный Абсолют. Как переживаются эти высшие состояния? Эти высшие состояния переживаются, когда уже душа соединяется с Богом, и между душой, как я, и Богом уже нет дистанции. Пятая татва переживается, как я, и это, есть еще между ними дистанция. Я как субъект, а это как объект. Между ними есть различия, пхеда, но они видятся недвойственно. Как это можно передать? Например, вы видите этот мир, вы осознаете «я есть», но этот мир одновременно является частью вашего сознания. Вы видите мир как проявление ума. Как четвертая татва переживается? Четвертая татва переживается как «это есть я», когда вы видите мир, но внешний мир видится недвойственным от вашего сознания. Как третья татва переживается? Когда это и я переживается слитно, нераздельно. Например, когда вы видите внешний мир, но ваше чувство «я» субъективности настолько слито с внешним миром, что это воспринимается как нечто одно. Как переживается вторая татва? Она переживается как «я есть-мность». «Я есть», и в этом «я есть» заключена Вселенная, заключен космос, время, пространство, пять элементов, и ничего, кроме «я есть», не существует. Это состояние полного просветления. И как переживается первая шива-татва? Как предельная субъективность, как «я». Кроме «я» ничего нет. Это запредельное, очень высокие просветленные состояния, которые идут после описанных мною святых состояний. Таким образом, душа восходит от нижних состояний страха, небытия, горя, страдания, все более повышая свой эмоциональный спектр к состояниям предельной субъективности, где внешний мир включен в собственное «я есть» осознавание. И то, что я вам перечислил, это восхождение по 36 татвам или сутям бытия, которое описано в традиционной философии шиваизма. Если мы ищем счастье, то существует такой путь восхождения, когда душа находит, обретает веру, находит свою дхарму, находит духовного учителя, священное писание, свое избранное божество, затем получает инициацию, дикшу. Дикша – это очень важно. Дикша – это как переход в новое состояние, как новое рождение. Разумеется, истинная дикша, она происходит в сердце. Истинное духовное рождение, оно происходит внутри, а дикша только регистрирует снаружи это состояние. Тем не менее, во время дикши йогин получает мантру, берет обязательства, берет духовный статус, например, карма-саньяси, пурна-саньяси, или ванапрастха, или брамачари. Он получает символы духовных благословений и начинает духовную практику, садхану, чтобы обрести эту связь с Богом и пережить разные уровни духовной благодати. Сначала необходимо очищение, потому что, не очистив себя, сложно выполнять духовную практику. Поэтому в духовной жизни всегда есть период очищения. И иногда это безблагодатный период. Он на вере происходит. Благодати нет, счастья нет, а практиковать надо. По утрам надо вставать, делать пранаямы, читать мантры, делать ритуалы, медитировать, читать тексты, и лень, хочется поспать, посмотреть телевизор. А вот надо делать. Что делать? Благодати нет еще. Чисто на воле, на уме, на вере. Но рано или поздно, если мы проявляем настойчивость, самодисциплину и очищаем себя, постепенно этот безблагодатный период заменяется периодом спонтанности, радости и благодати. И мы видим, что духовная практика, она не должна быть такой линейной, одномерной какой-то, что в ней есть глубина, в ней есть измерение игры, что большое количество методов в духовной жизни. Мы начинаем открывать многомерность этой благодати, что наши чистые качества начали проявляться, а наши негативные качества ушли. И вот здесь уже йогин, очистив себя, может применять метод, мантру, созерцательную практику, медитацию, и все эти практики будут давать успех, потому что они будут идти под знаком благодати, под знаком благословения. Поэтому мы призываем древо-прибежище, святых гуру-парампары, призываем божеств, и все это называется принцип гуру-йоги, чтобы такая благодать нисходила. И когда метод применяется вместе с призыванием такой благодати, он начинает давать свои плоды. И что это за плоды? Ну, например, достижение глубоких медитативных переживаний, состояние самадхи. И йогин, который хотя бы раз погрузился в состояние абсолютного экстаза, в состояние самадхи, он никогда не забудет это состояние, оно навсегда его изменит. И он будет носить память об этом. И он будет уже в своей духовной жизни ориентироваться на личный пережитый опыт самадхи. А если он будет дальше практиковать, то такие переживания самадхи будут нарастать, нарастать, и он испытает их много. Есть разные типы самадхи. Кундалини-йога самадхи за счет кундалини-йоги, за счет пранаям, мудр, асан. Но для этого надо быть молодым достаточно или иметь сильное здоровое тело и быть очень упорным в пранаямах. Для того, чтобы пробудить кундалини, надо иметь терпение. По много часов практиковать пранаямы. Бхава самадхи приходит в результате поклонения Богу, в результате преданности, мантра-йоги и очень сильной, беспримесной, чистой любви к Богу, когда йог входит в экстаз от связи с Богом. Нада-йога самадхи приходит в результате медитации на внутренний звук. Тхьяна самадхи приходит в результате сосредоточения и поглощения медитацией. Это раджа-йога самадхи. Лая-йога самадхи приходит в результате растворения ума при созерцательной практике, которая может быть в движении наяву в обычной жизни. Итак, рано или поздно йогин начинает переживать различные виды самадхи. И когда такие, он становится искусным в разных видах самадхи, они накапливаются до тех пор, пока самадхи не станет естественным состоянием. Это называется сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи является вершиной, кульминацией духовных опытов. Когда йогин выходит на уровень сахаджа-самадхи, он больше не нуждается в асанах, пранаямах, мантрах, поклонении, внешних ритуалах, концентрации, медитации. Он может все это сохранить, а может отбросить. Но он нуждается только в созерцательной практике. И такая созерцательная практика не зависит от позы, времени, места или обстоятельств. Любые ситуации годятся, потому что сахаджа-самадхи, оно способно длиться и продолжаться в любом состоянии. Таким образом, идет восхождение по этапам духовной жизни. Когда йогин обретает сахаджа-самадхи, можно сказать, он пребывает непрерывно в Боге и в божественной благодати. И что ему остается тогда? Ему остается только полностью сдаться на божественную милость и стать чистым проводником божественной воли. Потому что сахаджа-самадхи – это состояние полного единства с Богом, когда кроме Бога ничего не осталось в душе. Естественно, для йога не встает вопрос, чью же волю проводить. Только божественную. Поэтому пребывание в сахаджа-самадхи всегда связано с идеалом служения. Кому? Божественной воле. Когда собственная воля и воля Бога соединяются. И мои благословения, чтобы вы двигались по этому пути, все обрели счастье, божественную мудрость, божественную благодать, а святые вас поддержат, святые гуру Парампары и прибежище. Ooh.